Здравствуйте. Сегодня четверг, 20 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Признанная в США и Европейском Союзе террористическая радикальная палестинская группировка «Хамас» передала Израилю тела четырех заложников, захваченных при нападении на Израиль 7 октября 2023 года. Дональд Трамп вновь жестко критикует Владимира Зеленского. Чем продиктована эта критика и как на нее реагирует Европа? Какие последствия для Казахстана будет иметь удар ВСУ по объекту Каспийского трубопроводного консорциума в России? Также сегодня.
Это возвращение не будет гладким и не будет таким массовым, как рассчитывает российская пропаганда. За те же годы войны был нанесен серьезный удар по институту собственности в России, по гарантиям бизнесу, иностранному и российскому, неважно какому.
Стоит ли ждать скорого возвращения на российский рынок мировых брендов, ушедших оттуда после российского вторжения в Украину? Признанная в США и Европейском Союзе террористической организацией радикальная палестинская группировка «Хамас» в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня с Израилем в Газе передала сегодня через Красный Крест тела четырех заложников, захваченных хамасовцами 7 октября 2023 года. Офис главы правительства Израиля опубликовал следующее сообщение. Израиль получил через Красный Крест гробы с телами четырех погибших заложников. Гробы были переданы силам армии обороны Израиля и Шабака, это служба безопасности в секторе Газы, откуда они будут переправлены в Израиль в Национальный центр судебной медицины Министерства здравоохранения. По окончании процесса идентификации семьям будет направлено официальное уведомление. Семьи похищенных были проинформированы, и мы выражаем им искренние соболезнования в это трудное время. Мы призываем уважать частную жизнь семей, воздерживаться от распространения слухов и информации, которые не являются официальными и не имеют под собой достаточных оснований. Мы продолжим обновлять информацию, предоставляя достоверную информацию по мере необходимости. Конец заявления. Освобождая живых израильских заложников, большинство из них, как известно, гражданские лица, хамасовцы обычно заставляли их держать в руках некие сертификаты об освобождении и прогоняли через толпу местных жителей под охраной вооруженных до зубов людей в масках. В этот раз они передали представителям Красного Креста гробы, запертые на замки. Как сообщает израильский телеканал Кан, переданные также ключи к этим замкам не подошли. Вы слушаете «Время свободы». Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая на инвестиционном форуме в Майами, в очередной раз обрушился с критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского, назвав его диктатором без выборов. В своей речи Трамп почти слово в слово повторил содержание своего же поста в социальных сетях, опубликованного за несколько часов до этого. Из слов Трампа очевидно, что он проинформирован об ответных высказываниях Зеленского, заявившего, что президент США живет в дезинформационном пузыре, созданном Россией.
Имевший скромный успех комик, президент Зеленский убедил Соединенные Штаты потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую фактически невозможно было выиграть, которая никогда не должна была начинаться, и она бы не началась, если бы я был президентом. Даже не было шанса, и она не начиналась в течение 4 лет. Он отказывается проводить выборы, он медлителен. А реальные опросы в Украине, я имею в виду, как можно быть популярным, когда каждый город разрушен. Это сложно. Кто-то сказал: о нет, его рейтинги хорошие, дайте мне передышку. Каждый город разрушен, они выглядят как строительные площадки, каждый из них. И единственное, что он действительно умеет, это играть с Джо Байденом, как на скрипке. Он играл с ним, как на скрипке. Это такое выражение, мы так говорим. Это было довольно легко. Очень легко. Диктатор без выборов. Зеленскому лучше действовать быстро. У него не остается страны. Нужно действовать быстро, потому что война идет в неправильном направлении. В это время мы успешно ведем переговоры о прекращении войны с Россией. Я люблю Украину, но Зеленский сделал ужасную работу. Его страна разрушена, и миллионы людей погибли без всякой нужды. И нельзя закончить войну, если не разговаривать с обеими сторонами. Нужно разговаривать. Они не разговаривали 3 года.
Это был Дональд Трамп. После критических заявлений Трампа в адрес Зеленского, а также его слов о том, что он верит, что Владимир Путин хочет мира в Украине, президент Франции Эммануэль Макрон провел уже второе за неделю совещание с лидерами европейских государств. А пресс-секретарь правительства Франции Софи Прима отметила, что ни в Париже, ни в столицах других стран ЕС и НАТО логику заявлений Трампа пока, по крайней мере, не понимают.
Президент Трамп делает заявления с течением времени. Все они экстремально проактивны, без консультации с европейскими странами и с Францией не больше, чем с другими странами. Мы пытаемся понять последовательность этих высказываний. И дискуссии, и заявления, сделанные Трампом вчера, носят именно такой характер. Мы не понимаем логику США.
Главной темой дискуссии европейских лидеров стала помощь, которую Европа может оказать Украине в случае, если американская помощь будет полностью свернута. Ну и, конечно, обсуждалась возможность размещения в Украине военнослужащих европейских стран в случае, если будет достигнута договоренность о прекращении огня в Украине. Но по этому поводу есть много вполне естественных разногласий. Одни страны согласны на отправку своих войск, но не на линию разграничения. Другие готовы предоставить только военных специалистов. Третьи пока попросту против этой идеи. Среди этих стран Латвия, чей президент Эдгарс Ринкевич считает, что рассматривать этот вопрос сейчас, когда европейцы не участвуют в переговорах по Украине, бессмысленно.
Какая отправка военных? Если это европейские войска, как мы можем решить вопрос о присутствии европейских сил в Украине без нашего присутствия за столом переговоров? Просто невозможно в нашем парламенте или парламенте любой другой европейской страны решить это.
Это был президент Латвии Эдгарс Ринкевич, который сегодня заявил, что он открыт к обсуждению миротворческой миссии в Украине, но при соблюдении ряда условий. Сможет ли Европа реально помочь Украине в случае, если помогать ей США полностью откажутся? Могут ли старые обиды быть причиной столь резкой критики в адрес Владимира Зеленского со стороны Дональда Трампа? Вот что об этом думает бывший дипломат Андрей Козырев, занимавший пост министра иностранных дел России с 1991 по 1996 годы.
Украина продолжает героически сражаться, и Европа, кажется, пытается наконец-то проснуться и мобилизоваться. И вот я, конечно, очень ободрен, и мой оптимизм укрепляет то, что президент Макрон, он бросил телефон свой, который стал уже притчей во языцах 3 года назад, и больше не звонит Путину, а собирает у себя лидеров Европы для того, чтобы найти новые пути и средства для поддержки Украины. Одним словом, за океаном в одну сторону как бы. Но хотя и в Америке я должен сказать, что сегодня, например, The Wall Street Journal, это главная, можно сказать, газета республиканцев и вообще одна из ведущих газет в Америке, вышла с редакционной статьей, в которой просто по пунктам разбираются те ошибки, которые, к сожалению, делает администрация США. И, в общем, содержится абсолютно ясная точка зрения, что нужно продолжать всеми силами поддерживать Украину, и что Путин, конечно, никакого мира не хочет, а за этот месяц не превратился из преступника в миротворца. Поэтому это серьезное издание, очень серьезное издание, его читают, к нему прислушиваются, и оно отражает определенное настроение, особенно, конечно, настроение в правящем классе, особенно республиканской части и республиканской части Конгресса. Так что игра еще далеко не сыграна. В свое время, в 2019 году, перед выборами, теми, которые Трамп проиграл после своего первого срока, он очень хотел получить компромат на Байдена, на его сына, из Украины. И требовал это у Зеленского. Но Зеленский не дал такого компромата, я думаю, прежде всего, потому что его просто нет, не было. Ну, а придумать в духе Трампа, в общем, исходить из того, что ради меня мог бы и придумать. Вот. Но он не придумал и не дал, что, конечно, было абсолютно правильно, потому что только не хватает еще Украине быть объектом агрессии Кремля и ввязаться еще в межпартийную войну или борьбу в Соединенных Штатах Америки. Этого ни в коем случае делать нельзя, и он абсолютно правильно не сделал. Но Трамп, возможно, затаил вот такую неоправданную совершенно обиду, и теперь вот у него, может быть, и есть соблазн договориться с Путиным. Но есть и очень много тормозов на этом пути и препятствий, в том числе, вот я говорю, в самих Соединенных Штатах, наверное, сейчас заметно нарастает волна несогласия с этим курсом. Курсом в отношении Украины. Роль Европы, к сожалению, была довольно-таки слабенькая, плачевная, если прямо сказать, последние несколько лет уже, может быть, даже десятилетий. В отношении военно-политических вопросов, я имею в виду, в остальных все нормально, но в отношении военно-политических вопросов, в том числе и в самой Европе, вот такая роль. Но вместе с тем нельзя сбрасывать со счетов, что Европа – это все-таки мощнейший такой агломерат экономик передовых. У них есть военные технологии, они их просто не производили, многие вооружения, особенно в больших количествах, потому что они рассчитывали на зонтик, так называемый военный, особенно ядерный зонтик. То есть сидели под зонтиком и думали, что даже вот если погода испортится, да, и пойдет дождь в политическом смысле, то им нечего беспокоиться. Но теперь вот получается, что им надо беспокоиться о себе. И частью Европы, безусловно, является Украина. Это вообще центр Европы географический, а теперь и политический. И я думаю, что они смогут мобилизоваться. Вот я говорю, что армию укрепляют. То есть им надо, ну, почти с нуля, но при этом, когда говорят, что Европа ничего не может там и так далее, это не так. Потому что я еще раз хочу сказать, что даже если они не производили много оружия, это, кстати, к разговорам о том, что вот НАТО там всегда готовилось напасть на Россию, это такая чепуха, они наоборот полностью разоружились, это НАТО. Но у них есть технологии, у них есть возможность немножко подналечь. Такие экономики, им это так много не будет стоить. Ну, максимум там 5% от GDP. Вот, и от всей экономики. Значит, могут очень быстро нагнать. И, конечно, вот эти переговоры, которые сейчас вот там, ну, предварительные, как угодно, но это все отговорки. А на самом деле вот начало этого разговора, оно, конечно, очень и очень напоминает Мюнхенский сговор. Попытку Мюнхенского сговора. То есть продать Путину, как Гитлеру в свое время, кусок, ну тогда это была Чехословакия, сейчас Украина, и, как бы сказать, вот я вам привез мир, да, как сказал Чемберлен. Но дело в том, что сейчас совершенно очевидно, что Путин уже не удовлетворился этим. Вся эта политика умиротворения, которая продолжается, ну, минимум с 2014 года, когда была первая агрессия, захват Крыма, там, восточных некоторых областей и так далее, Украины, она не работает. Поэтому сама жизнь фактически опровергла эту теорию. Теория-то есть, и ее бы очень хотелось применить всем на Западе, но она уже не сработала. И сейчас вот эти переговоры в Риаде вылились просто в унижение для американской части, которая вынуждена как бы заранее идти на какие-то, я даже не знаю, уступки или нет, это просто подарки Путину. И ждать, чтобы они удовлетворили их лидера Трампа, который вот хочет немедленно достигнуть мира и получить Нобелевскую премию. А с российской стороны им так издевательски говорят: да нет, ну что вы нам тут уже выложили, это ерунда, нам нужно гораздо больше. И вообще их-то цель российской стороны – это унизить Запад, это дискредитировать Америку, если не подорвать. Ну, я думаю, что в Америке много людей, в том числе в Конгрессе, вообще много людей, которые понимают это. Рейтинг Путина, если так можно сказать, да, симпатии как бы к Путину и к России чрезвычайно низкий, там не больше 8%. Вот это как раз близко к тем 4%, которые Трамп сказал, что это вот рейтинг Зеленского в Украине.
Это был бывший российский министр иностранных дел Андрей Козырев, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Конечно, заявления Трампа о низком рейтинге Владимира Зеленского и, главное, о необходимости проведения выборов в Украине спровоцировали волну споров о том, кто может претендовать на победу в президентских выборах в случае, если они действительно состоятся. Согласно опросам общественного мнения, самый популярный возможный кандидат в президенты Украины, причем с большим отрывом, это бывший главнокомандующий ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. И вот как Залужный на днях ответил на вопрос, собирается ли он идти на выборы.
Валерий Федорович, вы педете? Люди посмехаются.
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте вначале дождемся ситуации, в которой такой вопрос мог бы быть уместным. Пока у нас задача одна – выстоять и сохранить наше государство. А после этого будем думать о другом.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 20 февраля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Украинские беспилотники два дня назад атаковали крупнейшую нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума КТК «Кропоткинская» в Краснодарском крае России. КТК является основным маршрутом транспортировки казахстанской нефти на западные рынки. При этом Владимир Путин заявил, что заниматься ремонтом станции, несмотря на существующие санкции, должны акционеры КТК. С подробностями корреспондент программы «Настоящее время Азия» Тимур Ермаш.
Когда в мае прошлого года Украина впервые нанесла удар по Новороссийску, это вызвало нервную реакцию в Казахстане. Через морской терминал Новороссийска продается 80% казахстанской нефти. 17 февраля произошло то, что многие называли неизбежным. Украинские беспилотники впервые ударили по объекту инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума. Была повреждена нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская».
В связи с произошедшим нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» была в экстренном порядке выведена из эксплуатации. Руководством и специалистами Каспийского трубопроводного консорциума были предприняты все необходимые меры для восстановления работоспособности нефтепровода и недопущения негативных последствий для производственной деятельности и окружающей среды. Транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу Тенгиз-Новороссийск временно осуществляется по аварийной схеме, минуя нефтеперекачивающую станцию.
По мнению специалистов КТК, последствия атаки ВСУ будут устраняться в течение от полутора до двух месяцев, а это, в свою очередь, может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана на 30%. В Киеве заявили, что Россия использовала инфраструктуру КТК для доставки горючего на фронт.
Под удар попали нефтеперекачивающие станции Кропоткинская и Андреаполь, обеспечивавшие транспортировку горючего для нужд оккупационных войск. В результате поражения они выведены из строя, что существенно усложнит логистику поставок горючего для агрессора. Силы обороны Украины оставляют за собой право наносить удары по стратегическим объектам, способствующим вооруженной агрессии России. Операции по уничтожению энергетической инфраструктуры, поддерживающей незаконную войну России, будут продолжаться.
И пока Минэнерго Казахстана выступала с успокоительными заявлениями о том, что никаких ограничений для прокачки казахстанской нефти нет и транзит идет согласно графику, неожиданное заявление по этой ситуации прозвучало из Кремля. Во время совещания с членами правительства Путин сначала поинтересовался у вице-премьера Новака, кому принадлежит трубопровод, а когда узнал, что он предназначен для перекачки казахстанской нефти, предложил осуществить ремонт за счет акционеров КТК.
Если они сами заинтересованы в восстановлении работы объекта, то тогда... Пусть, несмотря на все санкции, организуют поставку необходимого оборудования. Сами себе же делают. Ну, я так понимаю, что вы в контакте, наверное, с партнерами. Если что-то нужно со стороны российского правительства, прошу это содействие оказать.
Пока трудно судить, какой ущерб нанесет экономике Казахстана атака на Кропоткинскую. Как пишет в своем телеграм-канале научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Тимур Умаров, бюджет республики может недосчитаться от 600 миллионов до 4 миллиардов долларов. Эксперты внутри Казахстана пока не спешат с прогнозами. В прошлом году объемы перекачки нефти через КТК составили 63 миллиона тонн, при том, что общий объем казахстанского нефтяного экспорта едва превысил 68 миллионов тонн. Это к вопросу о важности консорциума для экономики страны. В казахстанском МИДе уже заявили о контактах с украинской стороной для предотвращения подобных атак в будущем.
Сообщение корреспондента программы «Настоящее время Азия» Тимура Ермашева. Вы слушаете «Время свободы». Потепление в американо-российских отношениях вызвало целую серию публикаций в России и заявлений российских официальных лиц о том, что на российский рынок готовы и даже стремятся пытаются вернуться ушедшие оттуда после начала войны мировые бренды, автомобилестроительные компании, платежные системы и так далее. А глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Visa и MasterCard в России теперь будет труднее развивать свой бизнес, причем заявил до того, как эти платежные системы хоть как-то публично проявили интерес к возвращению.
Во-первых, они еще не обратились, это просто пошли только сигналы о том, что они собираются возвращаться. Дальше, очевидно, они будут тоже следить за геополитикой, за встречей президента Путина и президента Трампа. Но поскольку Visa и MasterCard – это, можно сказать, Америка, они имеют источник оттуда, они там были созданы, то они будут ориентироваться как раз на вот эту геополитику. Но еще раз подчеркну, теперь будет им намного сложнее, потому что серьезная конкуренция со стороны НСПК, стороны карты МИР, ну и недружественное поведение некоторое время назад тоже надо учитывать в регуляторной политике страны ВАРК.
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сегодня заявила, что Visa и MasterCard не обращались в Центральный банк по поводу возвращения в Россию. Как сказала Набиуллина, говорить об этом преждевременно. Кроме того, по ее словам, Центробанк не ведет с США переговоры о снятии с России экономических санкций. И все-таки, если крупные бренды попытаются вернуться в Россию, что их ждет? Я беседую об этом с экономическим обозревателем Радио Свобода Максимом Блантом. Ну, понятно, что возвращение мировых брендов на российский рынок может выглядеть очень выигрышно для России с символической точки зрения, но все-таки будет ли у этих брендов возможность вернуться? Ведь все-таки прошло 3 года, рынок поделен, некоторые предприятия или активы, как я понимаю, у западных инвесторов, которые ушли из России, были фактически отжаты.
Ну, смотрите, все зависит от брендов, да. Если мы говорим о Visa и MasterCard, о возвращении которых поспешил объявить Анатолий Аксаков, председатель комитета по финансовым рынкам Думского, и которая опровергла глава Центрального банка Эльвира Набиуллина, то не думаю, что российская национальная платежная система будет как-то сильно конкурировать с Visa и MasterCard. Тут у них немножко разные, если не сказать совсем разные ниши, и нишу Visa и MasterCard пока никто занять так и не смог, в том числе из-за того, что действуют международные санкции в отношении российского финансового сектора. Если говорить про Макдональдс, то безусловно, им придется конкурировать с вкусной точкой и продавать одни и те же булки, начиненные котлетами. Поэтому здесь сложно говорить. Кроме того, говорить о желании брендов вернуться – это некоторое преувеличение. Да, российский рынок, конечно, может выглядеть привлекательно, но надо понимать, что за годы войны в России появились новые, прежде всего, китайские и другие бренды из маловразумительных стран, которые не очень разборчивы в международных каких-то санкциях и блюдут свои исключительно коммерческие интересы. И с этими брендами придется каким-то образом взаимодействовать. Кроме того, те бренды, которые хотят присутствовать на российском рынке, они и так присутствуют. Даже те, которые не очень хотят, все равно есть каналы так называемого параллельного импорта, и официальные поставки могут оказаться даже дороже того, что предлагается на многочисленных маркетплейсах, которые в России продолжают действовать и, более того, развиваются очень стремительно. Мы отвлечемся сейчас от политической или морально-этической составляющей, но в официальном возвращении крупных, особенно лакшери-брендов в Россию, прежде всего заинтересованы торговые центры, которые остались без покупателей, без арендаторов и несут гигантские убытки. Но эти гигантские убытки в том числе из-за того, что они не могут составить конкуренцию компаниям вроде Wildberries, Яндекс.Маркета или подобных других электронных площадок, где можно купить все, что хочешь, за вполне вменяемые деньги. Поэтому даже если случится возвращение брендов, а этого сейчас уже исключать нельзя, потому что после того, что происходило в последние 10 дней, уже ничего исключать нельзя. Вот. Но это возвращение не будет гладким и не будет таким массовым, как рассчитывает российская пропаганда. Прежде всего потому, что за те же годы войны был нанесен серьезный удар по институту собственности в России, по гарантиям бизнесу, иностранному и российскому, неважно какому. Поэтому те компании, которые не смогут заручиться личными гарантиями кого-то из силовиков, причем желательно высокопоставленных или приближенных Путина, чесаться не будут. наученные горьким опытом. Так что процесс этот не быстрый. И, кроме того, россияне сейчас не в том положении, чтобы позволять себе дорогостоящий товар. Ну, основная масса населения. Да? Буквально на днях Центральный банк опубликовал данные, согласно которым доля населения, у которых есть сбережения, опустилась до минимума за 2 года. Эти данные за всю историю, которая предоставляется этим опросом, опрос Инфофоб, это самый низкий уровень. То есть меньше трети населения обладают сбережениями. С учетом стоимости кредитов, доступность товаров, доступность брендов, ну, мы говорим прежде всего не о продовольственных товарах, наверное, а о тех товарах народного потребления, которые стоят чуть дороже килограмма картошки или чего-то еще. Доступность такого рода товаров, она резко снизилась и продолжает снижаться в России. И рынок не такой интересный, да, поэтому.
Но все-таки, если представить себе, что, ну, скажем, автомобильные производители из Европы и США захотят вернуться в Россию, а можно ли представить себе, что этому будет очень активно противодействовать Китай, который, как я понимаю, сейчас получил очень большую долю на этом рынке?
Да, безусловно. Во-первых, китайские компании будут активно лоббировать повышенные импортные пошлины на американские и европейские марки. В российском правительстве, я думаю, что они добьются своего. Либо это будут не импортные пошлины, а какой-нибудь гигантский утилизационный сбор, который тоже должны будут платить официальные дилеры. Ну и так далее. Да? То есть механизмов противодействовать и оставить за собой рынок довольно много. И я думаю, что российские власти будут благосклонно смотреть на эти попытки китайских компаний остаться доминирующей силой на российском рынке.
А представим себе, Макдональдс приходит к руководству компании «Вкусные точки» и говорит: ребята, мы вернулись, мы хотим вернуть наши кафе, рестораны. Что произойдет?
Они скажут: смотрите, сколько пустующих площадей. Арендуйте рядом соседняя дверь. Будем конкурировать. Хотя я думаю, что в этом случае возбудятся так называемые отечественные производители и начнут бегать в Минэкономразвитие и прочие инстанции с просьбами защитить их от экспансии дешевого импорта. Вот это наиболее вероятный сценарий. И более того, под лозунгами импортозамещения и заботы об отечественном производителе, скорее всего, уже российские власти будут предпринимать меры для того, чтобы оградить российских производителей, так называемых, от конкуренции, по крайней мере, в тех отраслях, вроде булочек или котлет, в которых российские производители могут справиться сами, без использования импортных технологий.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский. Продюсер выпуска Северин Южный. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».